17 часов и 5 минут украинское время. В эфире программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работают Елена Батракова и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. И сегодня в программе.
Украинская стратегия в международном сотрудничестве. Самоизоляция или принципиальная позиция? Эксперт у нас сегодня Анатолий Пинчук.
Укрлайв ТВ. Интернет-телевидение не только для Донбасса. Генеральный продюсер канала Людмила Немыря.
Деоккупация, возвращение, просвещение. Инна Юрьева разрабатывает сценарий возрождения высшего образования на неподконтрольных украинской власти украинских территориях.
И музыкальная группа «Тарута». Этническая музыка, но какого этноса? И первый наш гость, а впрочем, я забыл представить одного очень важного человека, принимающего участие в организации этой программы. Это гостевой редактор Алена Бадюк. Не будь ее, не было бы у нас и этого гостя. Председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская стратегия» Анатолий Пинчук. И вопрос сразу в лоб. Новость. Украина отказалась принимать участие в сессии 47-й Генеральной Ассамблеи парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Вот об этом пишет Людмила Денисова, о том, что не поедет украинская делегация туда, потому что это Москва. Это что, от бессилия или сознательный курс на самоизоляцию?
Ну, я думаю, что само это решение, естественно, было сознательным. Вопрос только в том, насколько это решение коррелируется с другими решениями украинской власти. То есть, если бы Украина проводила последовательную политику в отношении организации мощнейшей политической и экономической блокады Российской Федерации, оно бы было абсолютно логичным. С учетом того, что, к сожалению, с моей точки зрения, подобной агрессивной по отношению к Российской Федерации политики не проводится, я не знаю, насколько именно это решение имеет под собой достаточное основание.
А кратко о том, что такое ПАЧЕС, насколько она важна для Украины?
Ну, это организация, в которую входят страны Черноморского региона, то есть те, которые имеют физическую границу с Черным морем. Соответственно, это Россия, Украина, Румыния, Болгария, Турция, Грузия и так далее. То есть, с точки зрения...
Ну, так далее, это уже те, да, кто далее, да, кто физического, да, выхода, да, не имеет, да, но, да, к региону, нет, относится.
То есть, соответственно, здесь обсуждаются вопросы, ну, взаимодействия этих стран в этом регионе, никакие другие. И оснований для того, чтобы не участвовать в таких консультациях для Украины, только потому, что они проходят в Москве, я лично не вижу. Еще раз говорю, они были бы при условии более агрессивной дипломатической и санкционной политики Украины по отношению к Российской Федерации. Я сторонник такой политики, но она не проводится.
Когда-то Украина пыталась противопоставить, в том числе и ПАЧЕС, организацию ГУАМ. Где она сейчас?
Тихо умерла, к сожалению.
А скажите, пожалуйста, Анатолий, а что теряет Украина от этого отказа в участии в Госассамблее ПАЧЕС?
Я не сказал, что она там много потеряет. Вопрос заключается в том, она не будет там субъектом каких-то консультаций и переговоров. Возможно, я не знаю повестку дня этой сессии, возможно, там будут обсуждаться какие-то вопросы, связанные с организацией каких-то проектов, которые завязаны те или иные страны, не только Россия. Просто если руководствоваться такой логикой, то с учетом нынешнего обострения, допустим, отношения между Россией и Турцией, к примеру, Турция тоже могла бы туда не поехать. Насколько мне известно, какой информации об отказе там Турции участвовать в этой сессии не было, несмотря на, ну, достаточно радикальное обострение дипотношений. Поэтому незнание о процессе, невозможность на них повлиять, это и есть дипломатические потери классические.
Понятно. То есть, а как другие страны? То есть все будут участвовать, получается, кроме Украины? Или,
пока, может быть... пока я не слышал об отказах еще каких-то стран участвовать в этом заседании.
А вот скажите, пожалуйста, организация «Украинская стратегия» принимает участие в законопроектах, касаемых изменений в Конституцию. И вот новая конституция, которую мы должны принять, наша страна, она какая основная, там какие основные будут изменения и как это повлияет?
Смотрите, давайте я уточню немножко.
Уточните, пожалуйста.
Наша организация является субъектом коалиции гражданского общества за народную конституцию. Задача этой коалиции – это убедить парламент и общество в том, что Украине необходима новая конституция, и что эта конституция должна быть принята учредительным способом. Что такое учредительный способ? Это когда не парламент и президент принимают новую конституцию, а конституцию, по сути, принимаем все мы, граждане этой страны, принимаем участие опосредованное в ее принятии, когда избираем специальных делегатов, специального органа учредительной власти, которые только они и принимают, они разрабатывают текст этой конституции, и потом этот текст просто утверждается нами на референдуме. То есть мы сейчас пока не можем говорить о содержании этой конституции. Речь идет о мотивациях тех, кто принимает решения по конституции. То есть когда депутаты могут голосовать за конституцию, то, как правило, происходит деструктивная мотивация с точки зрения перетягивания канатов на себя. Или даже как сегодняшнее решение нашего парламента, которое, в принципе, является неконституционным по отношению к действующей конституции. 229 народных депутатов проголосовали за норму регламента Верховного Совета, которая противоречит четко действующей конституции.
Тем, кто не особенно внимательно следит, немного объясните, какая это норма.
Это норма о том, что можно рассматривать законопроекты об изменениях Конституции на любых из сессий. До этого 51 народный депутат обратился с соответствующим запросом в Конституционный суд по поводу, могут ли они трактовать, что следующая сессия это не следующая за, а следующая как бы любая сессия. Конституционный суд только завтра начинает рассмотрение этого вопроса. Хотя на самом деле там ответ очевиден в той статье, которая... Да все равно, что спросить, а может ли после зимы начаться не весна, а лето? Но, тем не менее, даже если формально брать точку зрения, Конституционный суд завтра только начинает рассмотрение запроса депутатов. Сегодня парламент принимает решение, которое подразумевает уже ответ Конституционного суда на этот вопрос, причем, скорее всего, неправовой ответ.
Анатолий Пинчук, председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская стратегия», в студии Громадського радіо, программа «Київ-Донбас». Возвращаемся в студию. Напомню, что все, что вы сейчас слышите в разговоре с Анатолием Пинчуком, может быть, чего-то недослышали, хотите послушать еще раз, убедиться, что услышали правильно, уже в скорости на нашем сайте громадскийрадио.орг. Вот вы, господин Пинчук, сказали, мол, такое решение, это все равно, что после весны настанет не лето, а осень. Однако история человечества знает общества, в которых существовали не 4 времени года, а, например, три, да, Древний Египет. То есть все можно под соображение целесообразности подстроить. Насколько вы считаете целесообразно, да, не говорим сейчас о юридической стороне вопроса, насколько целесообразно решение украинского парламента об этих следующих сессиях?
Это решение мотивировано только одним желанием отсрочить рассмотрение проекта изменений в Конституции, которое связано с децентрализацией и с решением вопроса по Донбассу. Возможно, с точки зрения каких-то переговоров отношении реализации Минских соглашений, такая целесообразность есть. Я допускаю, хотя с моей точки зрения сам этот документ, конкретно мы говорим о конкретном проекте изменений в Конституцию в том виде, в котором он есть, с моей точки зрения его принятие нецелесообразно. Но даже если руководствоваться логикой другой какой-то, то все равно нельзя абсолютно полностью ставить целесообразность над законностью и правом. Потому что тем самым мы уничтожаем основы права и основы уважения к закону.
Ну вот вы первыми произнесли в нашем разговоре это слово «Донбасс» и, соответственно, изменения в Конституции, касающиеся, кто говорит особого статуса, кто говорит официально, да, особенностей самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей. Ваше отношение как эксперта к этим предложениям и, в частности, к одному из предложений разделить вопрос децентрализации и вот этого так называемого особого статуса для голосования в парламенте и для изменений в Конституции.
Смотрите, разделить эти два вопроса можно и, наверное, это было бы правильно. Единственный момент, если мы опять же возвращаемся к процедуре рассмотрения этого вопроса. Сегодня же парламент принял одно решение, которое как раз абсолютно законное. Парламент до этого голосовал о направлении в Конституционный суд проекта изменений Конституции, которые касаются судебной реформы. Более того, Конституционный суд уже вынес решение о том, что он не возражает. То есть там нет как бы вещей, которые радикально меняют характер Конституции. Сегодня парламент заново проголосовал почти этот же законопроект с небольшими изменениями, которые касаются там процедур назначения судей и, самое главное, право парламента назначать и снимать генерального прокурора. Это заново запустило процедуру принятия этих изменений. То есть сейчас Конституционный суд заново будет рассматривать эти изменения. Скорее всего, что он на них там даст положительное заключение. И потом парламент их будет рассматривать уже как закон. Для того, чтобы изнести любое изменение в текст законопроекта об изменении Конституции, необходимо постоянно проходить эту процедуру. То есть, если мы решаем разделить эту ситуацию, то заново должны вноситься два законопроекта отдельных. Парламент должен заново их голосовать 226 голосами о направлении их в Конституционный суд, получать заключение Конституционного суда и потом голосовать уже как законы. Вот и все. То есть тут есть четкая процедура.
Анатолий, вот знаете, нас сейчас очень много слушают на Донбассе, и поэтому я бы хотела вернуться к моменту децентрализации власти. Просто есть разные мнения. Одни считают, что децентрализация власти поможет сохранить Украину как государство и поможет нам выйти из кризиса быстрее в нашей стране. А другие считают, что наоборот усилится влияние России на каких-то частях Украины. И вот какое ваше мнение по этому вопросу?
Ну, смотрите, во-первых, что мы подразумеваем под децентрализацией? На самом деле, ну, с моей точки зрения, как в данном случае там эксперта, децентрализация, если мы под ней подразумеваем создание условий для полноценного функционирования территориальных громад, я именно это слово, потому что территориальная община на русском языке это немножко другое имеется в виду. Так вот, территориальных громад, как тех мест, в которых человек там живет, работает, самореализуется, это некое как бы сообщество территориальное и человеческое, в котором функционирует человек, живет. Так вот, если мы говорим об этом, то такая децентрализация крайне необходима. И, в принципе, территориальные громады должны быть основой государства. Если мы говорим о регионализации, это не одно и то же. На самом деле, вот в этом же законопроекте есть отдельные позиции, которые вызывают там опасения экспертов. Причем одни позиции, которые вызывают опасения с точки зрения возможностей регионализации, а другие, наоборот, вызывают опасения усиления отдельных полномочий президента, потому что там с учетом того, что есть такие риски регионализации, заложены некие, там, украинской мовой, запобіжники, предохранители для того, чтобы этих рисков избежать в виде там, определенных полномочий префектов, назначаемых президентом и так далее. То есть, если мы говорим о этом законопроекте, у меня к нему совокупно критическое отношение. Но то, что децентрализация необходима, это безальтернативно. И ну, мне кажется, что если будет запущена процедура принятия Конституции гражданами совокупно, то те делегаты, которые граждане изберут вот в тот орган, который должен принять новую конституцию, они будут замотивированы строить эффективную систему управления. Эффективную систему управления на территории громады и в Украине в целом.
Господин Пинчук, вот я вас уже знаю лет 7, наверное, если не больше, и все вот эта идея, а почему не прислушиваются к вам? Или прислушиваются, но мы об этом не знаем.
Во-первых, это не моя идея, это, в принципе, позиция большинства организаций гражданского общества. Действительно, если даже брать даже последние не 7, наверное, а 9-10 лет, все форумы гражданского общества, в которых участвовали там большинство организаций, тех, которые принято называть в Украине организациями гражданского общества, они всегда артикулировали эту позицию, что Украина нуждается в новой конституции, как в новом общественном договоре, и эта новая конституция должна быть принята учредительным способом. Не прислушиваются, сейчас уже стали прислушиваться, как вы заметили, по одной простой причине. Это как есть русская пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. До тех пор, пока политики могли решать свои вопросы без угрозы для существования самого государства, им было комфортно решать эти вопросы не так, как выгодно всему украинскому обществу, а так, как выгодно им или же там олигархам, их поддерживающим. Когда ситуация с самим существованием государственности Украины стало критической, то начали искать какие-то системные выходы, потому что обычными политическими методами не получалось, не получалось, мы видим, что не получается решить вопрос, даже ситуация, которая сейчас в парламенте с коалицией и правительством.
Вот Анатолий Пинчук, председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская стратегия» и эксперт в политике очень высокого класса, как по мне, он первым снова произнес здесь одно слово, а именно олигархи. И так случилось, что как раз в это время я тут просматриваю на экране статью Сергея Таруту, которого относят тоже к украинским олигархам, и некоторые тезисы, которые тут в статье Таруты, они совпадают, не дословно, конечно, но по идее с тем, что говорит Анатолий Пинчук. Вот он заканчивает свою статью таки на «Украинской правде». «Потеря независимости и государственности – абсолютно реальные риски, перед которыми мы оказались сегодня. У нас, повторюсь, нет иного выхода, чем осознать в себе украинца и сплотиться для защиты нашего дома», пишет Сергей Тарута. Насколько, по вашему мнению, вот такая мысль, она уже овладела украинскими олигархами?
Ну, во-первых, я бы хотел уточнить сам термин «олигарх». Олигарх – это бизнесмен, который имеет доступ к власти и который использует этот доступ к власти как ресурс для своего самообогащения. По этой классификации, сейчас, если брать, то того же Таруту вряд ли можно отнести к олигархам. Там, даже того же Виктора Пинчука сейчас вряд ли можно отнести к олигархам. Когда Кучма был президентом, да, он был олигархом. Сейчас уже вряд ли. С определенными элементами, да, минимальными там, натяжками к олигархам можно отнести Ахметова, потому что определенные его представители есть в органах власти, которые управляют сферой энергетики. Можно принести там господина Григоришина. То есть можно, есть отдельные люди Коломойского.
Ну хорошо, власти.
То есть я имею в виду, что очень важно различать.
Да. Самые богатые люди Украины, насколько, по вашему мнению, они уже осознают себя украинцами и что нужно сплотиться не только им, самым богатым, но и им стать частью вот этого движения за Украину?
Насколько я знаю, подобное осознание приходит. И оно приходит, опять же, вот по той же причине, по которой я сказал, что ситуация становится реально критической. Если мы говорим о крупном бизнесе, для крупного бизнеса очень важен факт капитализации. Если страна падает, то на самом деле быстрее других падают крупные компании. Их капитализация падает быстрее, чем падает страна. И я думаю, что, наверное, именно вот эти факторы привели к тому, что такие консультации начались. Вот те же хаятские консультации, которые тот же господин Тарута организовал. Соответственно, те люди, которые понимают эти риски, они пытаются действительно как-то соединить свои усилия для того, чтобы их минимизировать. То есть здесь может быть мотивация инстинкта самосохранения, может быть и какая-то патриотическая мотивация. То есть мотивации могут быть разные. Но действия, они, в принципе, начинаются некие совокупные действия и крупного бизнеса. Понимание приходит и в мелком, и среднего бизнеса. Даже в политикуме приводит к тому, что люди начинают думать о том, а какой мы хотим построить дом, какой должна быть страна.
Анатолий, а вот в этой связи скажите, пожалуйста, а все-таки влияние российского бизнеса, российского капитала, оно еще очень существенно в Украине на нашу экономику? Или уже это влияние действительно ослабляет? Потому что мы бы, конечно, все хотели, чтобы оно ослабевало, это влияние.
Ну, не все.
Ну, многие из нас хотели бы, да, многие.
Оно меньше, чем было, но оно достаточно большое. И, опять же, то, что оно достаточно большое, это, я вернусь, того, с чего мы начали наш разговор. К сожалению, на данный момент там, высшим украинским руководством не проводится системная последовательная политика по введению санкций и к Российской Федерации, и к тем людям персонально, которые причастны к аннексии Крыма и к агрессии Российской Федерации на Донбассе, и к субъектам хозяйствования, которые с ними аффилированы. Сейчас, с моей точки зрения, уже ситуация становится немножко как бы, и смешной, и грустной, но после декабрьского решения Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, в частности, структуры и подразделения ВТБ-банка и Сбербанка России, которые действуют в Украине, находятся под американскими санкциями, которые введены Америкой по причине Украины, но при этом к ним нет никаких санкций со стороны Украины. Украина, в принципе, начала вводить какие-то там торговые и секторальные санкции в ответ на подобные действия Российской Федерации. Хотя Украина имела все основания после решения парламента, о котором парламент признал Российскую Федерацию агрессором, на основании своего законодательства и международного, и ввести огромное количество различных санкций по отношению к Российской Федерации и разорвать ряд договоров. И поверьте мне, газовые переговоры, которые были еще в прошлом году проведены, Украина могла провести на порядок эффективно, если бы была жесткая политическая воля.
Анатолий Пинчук, председатель Всеукраинского общественной организации «Украинская стратегия», в студии Громадського радіо, программе «Київ-Донбас». Спасибо. Возвращаемся в студию, и есть некоторые сообщения и объявления, которые просто необходимо время от времени делать. Вот у нас только что был в эфире председатель Всеукраинской общественной организации «Украинская стратегия» Анатолий Пинчук, высказал ряд непростых для понимания тезисов. Так вот, кто с первого раза не услышал, хочет убедиться, что понял Анатолия Пинчука правильно, милости просим уже в скорости на наш сайт громадскийрадио.орг, где выставляются и в звуковом виде, и также в некотором виде расшифрованное то, о чем мы здесь говорили. А мы, это Елена Батракова и Андрей Куликов, которые ведут для вас эту программу, которая не могла бы состояться без звукорежиссера прямого эфира Вячеслава Киришуна. Кстати, на сайте громадскийрадио.орг там не только разговоры можно послушать, но и музыку. Музыку тех ансамблей, тех исполнителей, которые приходят в эфир. И вот сегодня во второй части программы «Київ-Донбас» будет ансамбль «Тарута». Для того, чтобы подготовить вас, да, Тарута. Мы только что говорили о Сергее Таруте. Ну, обязательно спросим об этом у музыкантов. Для того, чтобы подготовить вас к появлению здесь во втором часе программы «Киев-Донбасс» ансамбля «Тарута» послушаем их песню «Чорнобривці Шевченка».
Для всех мини-комбинашн в «Тарута» «Чорнобривці» in the house. Now listen this. Come on. Не такі вороги, як у добрі люди. І окрадуть жалкуючи, плачучи осудять. І запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе. Щоби потім сміятись. Щоби з тебе сміятись, щоб тебе допити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити.
Плачучи осудять, і запросять тебе в хату, і будуть вітати, і питать тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб із тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі, як не буду прожити. Де так ти є вороги, а як добрі є люди. You brought your child for you, G. Brought your child for you. Now I sing it at this song. I want to practice everything I preach. I call upon the youth and the teenagers to turn away, away from your wicked ways. Give a helping hand to another man. If you see that you really need your help, without expecting returns in time. If you say and do what is good, the corners of the world will be full of love. And every day shouldn't have a place in your heart. We have to come together, talk about love. Now listen, we come like this. Boom, hey, oh. You know the sounds of Jaruta. Aha, yes. Shevchenko.
Ансамбль «Тарута», пісня «Чорнобривці Шевченка». І є такі слова в українському язикі, які використовують всі, які живуть, ну, хто живе в Україні. Наприклад, я поки не дивився в словарі, то і не знав, як будуть «Чорнобривці» по-русски. А Єлена Батракова і наша гостя Людмила Немиря знають, як будуть «Чорнобривці» по-русски?
Ну, даже боюсь предположити.
А оказывается, «бархатцы». Бархатцы, да.
Цветочки такие,
да, я знаю. Но что интересно, что второе название чернобрывцы в украинском языке оксамитці, то есть то же самое, что бархатцы. А есть еще и третье – полняки. Но об этом несколько позже. Итак, Людмила Немиря, генеральный продюсер интернет-телевидения «Укрлайф ТВ» в студии «Громадського радіо», программа «Київ-Донбас», Елена Батракова, Андрей Куликов у микрофона, Вячеслав Киришун выдает нашу программу в прямой эфир. И я сказал Елене, когда говорил о том, что Людмила Немиря будет у нас в эфире, я ее представлю, я ее введу. А Елена говорит, у меня к ней столько вопросов. Давай без представлений. Спрашивай.
Людмила, вот сразу первый вопрос. Интернет-телевидение. Это сейчас, конечно, модно, популярно. Но вот все-таки влияние интернет-телевидения, оно уже сильное вот в Украине, да и вообще в мире? Или пока оно далеко-далеко проигрывает онлайн-телевидению? Как вы думаете?
Ну, во-первых, здравствуйте. А во-вторых, очень хороший вопрос, потому что когда мы начинали больше 2 лет назад, мы вообще не знали, как это. Это было методом тыка. Вот сейчас вспоминаем просто, даже казалось невероятно. А сейчас, когда у меня спрашивают, а вы только в интернете вещаете? Я говорю, да, потому что больше нигде не хотим, нам очень хорошо. Потому что мы для себя открыли за эти 2 года, что это очень хорошая открытая аудитория, которая мгновенно реагирует на то, что ты говоришь. Потому что если ты говоришь ерунду, тебя просто выключили и до свидания. И ты можешь это чувствовать, люди тебе пишут, ты это ощущаешь. И мы обратили внимание, у нас есть официальная статистика, и как глубина просмотра зависит, вот сколько тебя смотрят. Ты понимаешь, насколько ты интересен. Но вот сейчас мы достигли там глубины просмотра 20 минут наших видео, и мы этим очень гордимся, потому что среднен, и ты понимаешь, что, ну, понимаешь, что надо еще много работать. Но мы точно знаем, что...
Специфический такой термин – глубина просмотра.
Ну да, сколько людям хочется смотреть то, что ты показываешь.
А насколько глубоко вы заходите в темы?
Сложно сказать, потому что вначале мы хотели делать... Ну, знаете, всегда приятно делать сложные дискуссии с людьми, которые, ну, знают, о чем они говорят, правильной терминологией. А потом мы поняли, что в какой-то момент людям очень сложно понимать то, что говорят. И тогда мы попытались упростить это все дело. Иногда задаешь такие вопросы, которые кажутся иногда странными, потом говоришь, тут что-то непонятно, а что вы имеете в виду? И понятно, что тогда люди легче рефлексируют, даже те, кто приходят в гости, когда они привыкают говорить иногда академическими терминами, а когда задаешь им такие простые вопросы, они как-то раскрываются и становятся приятнее им, и, наверное, и зрителям. Вот, ну, по крайней мере, мы так пытаемся. А насколько глубоко, хотелось бы глубже, но не всегда удается.
Людмила, скажите, а вот давайте поговорим о преимуществах интернет-телевидения тогда над эфирным телевидением. Наверное, самое главное преимущество, вот я так думаю, это обратная связь или нет? Как вы считаете?
Ну, конечно, это самое главное, то, о чем я говорила. Ну и, конечно, финансовая составляющая, потому что интернет-телевидение, вот мы сейчас создаем, у нас всего там 5-6 человек, так, полуволонтеры, полуработники, вот, и, ну, мы зовем студентов, молодежь, они с удовольствием приходят, а что такое создать там настоящее телевидение? Вот мы добились сейчас там официальных просмотров, там у нас в месяц где-то 2.5 миллиона. И я считаю, что для 6 человек, которые там, ну, просто выполняют техническую работу, конечно, это заслуга наших гостей, которые приходят. У нас столько много интересных людей, которые... их хочется слушать. Зрители с удовольствием их слушают, смотрят. Вот. И это, конечно, это очень большое преимущество, конечно.
А скажите, вот что вам люди пишут в обратную связь? Вот вы как-то реагируете на комментарии своих зрителей? Эти комментарии потом отражаются как-то в ваших дальнейших программах?
Очень отражаются, потому что некоторые пишут очень, ну, очень серьезно, разбирают интервью поминутно, вот, и очень интересно, глубоко, по-настоящему. Вот. Но некоторые, конечно, пишут, что там делает эта вот тупая блондинка. Мне это тоже нравится, это симпатично, но тоже приятно, такое тонизирует.
А кто эта блондинка?
Ну, я так подозреваю, я, наверное, но... дискриминация блондинок. Ну, это я шучу на самом деле, потому что, ну, люди по-разному реагируют, это очень хорошо, это искренняя реакция, это хорошие в социальных сетях и на Ютубе, конечно, это полный простор для творчества.
Людмила Немиря, генеральный продюсер интернет-телевидения «Укрлайф ТВ» в программе «Київ-Донбас» в студии «Громадського радіо». Возвращаемся к разговору. Вот вы сказали, 2 года назад или около 2 лет назад вы начинали свое телевидение методом тыка. Так куда надо тыкнуть, чтобы попасть на трансляцию «Укрлайф ТВ»?
Очень просто. Зайти на сайт ukrlife.tv и сразу попадаешь на наш канал.
Но если кириллицей набрать в каком-то поисковике, все равно выйдешь.
Все равно, да, все равно. И на Ютубе у нас есть канал, который, как ни удивительно, как ни странно, даже намного больше просмотров набирает, чем даже наши официальный сайт.
Насколько я могу вот отсчитать 2 года назад, это получается, что еще до войны? Или...
Даже до Майдана. Вот к нам приходили еще девочки из Центра громадских свобод, вот Александр Матвейчук, еще когда был Виктор Янукович, еще до принятия всех этих законов, я помню, мы еще делали марафон, вот нечто недопущение этих законов. Ну, а потом мы работали уже во время Майдана и далее.
Скажите, Людмила, а вы вот анализируете, вот интернет позволяет анализировать свою аудиторию, да? Вы анализируете, где вас больше смотрят, в каких регионах Украины, да? Вот меня, конечно, очень интересует, это регионы Донецкая область, Луганская область, вас там смотрят?
Нас очень хорошо, очень много смотрят в Украине, это Киев, центр и Восток. Запад нас смотрит меньше. Это официальная статистика, которая нам позволяет, ну, это же официальный сайт YouTube открывает и другие.
А почему? Язык или что?
Я думаю, что, наверное, с языком это связано. Ну, просто дело в том, что для меня мой родной язык, я сама с Донбасса, русский. И я вначале вела и на русском, и на украинском. А потом в какой-то момент я поняла, что есть спрос на русский язык, есть потребность. И я потом уже для своих... Мы своим гостям говорим, вы можете говорить на языке, удобном для вас, но я всегда веду на русском. И поэтому вот когда началась война, и потом вот все эти изменения в стране, то мы почувствовали, что больше с Донбасса... к нам пишут из Донбасса больше, потому что на русском языке им интереснее и проще. И поэтому даже когда иногда гости к нам приходят и спрашивают, на каком языке, я говорю, что если вы хотите, чтобы, ну, еще и на Донбасс, но иногда на России, что удивительно, то вы тогда говорите на русском. И вот многие даже, вот, например, Александр Палий, он всегда говорил на украинском, и вот последние несколько интервью даже на русском, вот я обратила внимание. И вот сразу больше какой-то резонанс, там больше даже на Востоке смотрят. Ну, вот какие-то такие наблюдения.
Ну, я думаю, что это объективно, потому что с эфирным телевидением там сейчас проблемы на неподконтрольных Украине территориях, и поэтому, наверное, все-таки ваш канал дает ту информацию, которую людям просто, ну, негде получить, скажем так, да?
Как человек, время от времени работающий на украинском телевидении, Елена, я замечу, что проблема с эфирным телевидением, она везде в Украине, потому что качество этого эфирного телевидения оставляет желать лучшего.
Понятно.
Но это так.
Я поняла. Вот такой вопрос. Вы сами затронули как бы этот вопрос. Нужно ли нам украинцам, да, говорить на русском языке? Понятно, что с нашими русскоязычными украинцами мы должны говорить. А вот с людьми, которые проживают в России, мы можем вести какой-то с ними диалог, чтобы они нас услышали или нет? Вот при помощи вашего канала.
Вы знаете, что меня поразило, что по официальной статистике наш канал YouTube смотрят где-то 30% россиян. Для меня это было вообще просто удивительным. И что самое удивительное, что московская компания прислала даже какое-то предложение размещать у нас рекламу на Москву и Петербург. Я была просто шокирована, и потом только задумалась, неужели вот действительно она смотрит. Но нас не просто смотрят, нам пишут. Нам пишут, и вот у меня даже есть несколько писем, предложения преподавателей из МГУ, что они хотели бы поучаствовать в программе, давать какие-то интервью. Мы посмотрим.
Вы отважитесь на это?
Ну, я думаю просто, как это подать, потому что я, признаюсь честно, не всегда готова там разговаривать. Ну, это очень важно, просто дать человеку высказаться, а иногда хочется эмоционально отреагировать. Это сложно.
Время от времени, просматривая продукцию Укрлайв ТВ, я вижу, что она в основном, что называется, текущее событие. Но эти текущие события бывают в подаче Укрлайв ТВ из разных отраслей нашей жизни, извините, из разных секторов, или как это сказать. И все-таки вы, как генеральный продюсер, попробуйте нам сейчас дать пропорцию. Сколько у вас политики, сколько культуры, а может быть и спорта?
Вот про спорт это смешно, потому что мы начинали, хотели все-таки со спортом, но не пошло у нас со спортом, потому что народ хочет все-таки политики. Вот сейчас больше и экономики, и даже прав человека, чем спорта, как ни странно. Но, может быть, у нас просто аудитория такая. А у нас, ну, скажем так, 50% политики, наверное, 20% экономики. Все остальное – это, наверное, права человека и вот, ну, социальная жизнь. Вот ее можно в общем, наверное, сказать. Это вот мы там с волонтерами встречаемся и просто с людьми, которые рассказывают, как они живут с переселенцами, и, ну, многие другие социальные темы. И мы видим, что людям это намного интереснее, чем развлекательные какие-то.
Людмила Немиря, генеральный продюсер интернет-телевидения Укрлайв ТВ в студии Громадського радіо. Насколько вы представляете жизнь украинских регионов? У вас есть корпункты?
Нет, у нас, к сожалению, ничего такого нет, потому что у нас очень маленький коллектив. Но мы очень рады, если нам кто-то присылает какое-то видео, мы обязательно его используем.
Куда присылать?
Просто на Ukrlife TV, на электронную почту и на Facebook. Мы все это читаем, проверяем, активно работаем
там
в социальных.
Там все можно найти.
Да, все сразу. А,
мы так понимаем, может быть, мы ошибаемся, но тем не менее, да, смотрят вас в основном на Донбассе и в Киеве, на Востоке. А вот на Востоке на какие еще города или области вы обращаете особенное внимание, кроме Донецкой и Луганской?
Ну, сложно сказать, ведь все зависит. Вот когда ситуация была тогда в Одессе сложная, конечно, об этом регионе говорим. А меньше говорим как-то о Харькове, вот честно признаюсь. Почему-то удивительно, не знаю, вот сейчас
вот
только
ведь,
задумалась.
Вот ведь как складывается драматургия нынешней программы, что как раз мы подготовили репортаж из Харькова, где актеры театра проживают фронтовые истории участников так называемой антитеррористической операции. И мы послушаем вместе с Людмилой Немирей сейчас этот репортаж Светланы Гуренко.
Реальные ситуации, которые пришлось пережить участникам боевых действий, расскажут актеры интерактивного театра. Этот метод позволит бойцам АТО лучше и быстрее интегрироваться в мирную жизнь. Общественная организация «Линия согласия» при поддержке проекта UCBI начала новый проект «Гражданский пиксель». Он призван помочь демобилизированным и членам их семей освободиться от пережитого и научиться использовать опыт войны в мирной жизни. Название проекта происходит от названия военной формы нового образца «Пиксель». Для жизни на гражданке нужна другая одежда, другое внутреннее состояние. Его и планируют создать путем проекта, рассказывает координатор проекта «Гражданский пиксель» Ольга Ладия Щербакова.
Ты его не сотрешь, этот опыт войны. Эти ребята не сотрут его из своей памяти, то, что они видели, то, что там происходило. А вернуться сюда и вести себя, как ни в чем не бывало, уже невозможно, потому что опыт мощный, и он изменил человека. И одна из задач, как бы, ну, вы знаете, тут уже даже не только психология, общество, это найти возможность, путь дать этому опыту интегрироваться в конкретного этого человека.
В течение полугода в рамках проекта покажут 5 театральных представлений. 3 в Харькове, по одному в городах Чугуев и Лозовая. Первое представление запланировано на середину февраля. В каждой группе будет около 25 демобилизированных. Вначале участники АТО и взрослые члены их семей расскажут свою историю актерам театра «Прекрасные цветы», а через несколько дней смогут посмотреть на свою историю со стороны в исполнении артистов. Такая форма поможет людям, пережившим травму, освободиться от тяжелой внутренней информации, отмечает психолог проекта Елена Луценко. В Украине только начинают использовать новые театральные формы и техники для работы с людьми, получившими психологическую травму. В мире же это известная практика. Летом прошлого года подобный проект общественная организация «Линия согласия» проводила для переселенцев. Психолог проекта утверждает, когда человек освобождается от накопившихся эмоций, у него появляется энергия и возможности для чего-то нового. Подробная информация о том, как стать участником проекта «Гражданский пиксель» в интернете и по телефонам 050 953 13 12 и 067 577 47 09. Светлана Гуренко из Харькова для Громадського радіо. Текст читала Виктория Ермолаева.
И мы возвращаемся в студию, где собеседница Елены Батраковой и Андрея Куликова, Людмила Немиря, генеральный продюсер интернет-телевидения Ukrlife TV. А вот художественная программа у вас есть на вашем телевизоре, телевидении?
Ну, честно признаемся, не так много, потому что делаем коммерческий ряд коммерческих проектов. Вы делали детскую совершенно смешную кукольную программу для одной из коммерческих компаний, чем подзаработали неплохо и получили удовольствие, потому что программа-то детская. Ну и еще сняли 2 документальных фильма. Это то, что для нас было очень важно.
Один из них я видел.
Да, один называется «Виторгнення», посвящен вот первому периоду войны на Донбассе, а второй называется «20». Это вот время расстрела 20 февраля на Майдане. Вот 2 документальных фильма мы сделали совместно с правозащитными организациями. Вот пока так.
Людмила, правда, не очень хочет говорить о кино, но вы же сами начали эту тему. Вот хотя бы в общих словах, перспектива развития украинского кинематографа, она вообще какая?
Ну тогда надо обосновать, почему мы этот вопрос задаем Людмиле Немире.
Ну, во-первых, мы ее задаем, потому что она у нас еще и председатель
правления фонда развития украинского кино. Да, сразу вспомнил. Ну, во-первых, да.
Ну и, наверное, кинозрительница.
Да, кинозрительница, ну, конечно. Ну, Наверное, будет справедливо сказать, что вот даже Майдан и последние годы, они поменяли представление об украинском кино, и мне кажется, мы уходим уже от вот этих государственных финансирований старых. Я думаю, что мы наконец придем к финансированию, с одной стороны, как экономических проектов успешных, а с другой стороны, столько талантливой молодежи сейчас снимает. Просто удивительно. Давайте вспомним вот «Вавилон-13». Ну, просто вот, да? Кто там давал этим ребятам государственное финансирование? Да никто им не давал. Вот они ехали и снимали. И вот сейчас к нам тоже приносят многие ребята, которые сейчас там снимают, например, на прифронтовых территориях, хорошие видео, и мне очень нравится. И я думаю, что за этим реально будущее.
Раз уж речь зашла о финансировании, мы знаем, что вы заработали на кукольной программе, заработали еще на чем-то. А на чем вообще так вот ежедневная ваша деятельность, чем обеспечивается?
Ну, очень просто. Потому что у нас есть серия коммерческих проектов, мы работаем как продакшн-студия. Потому что, ну, просто на телевидении никак не выехать. Потом, когда уже появляется количество просмотров, тогда проще, за YouTube тоже платит тебе за количество просмотров. Это общеизвестная практика, это не мы изобрели.
Вот. Это известно тем, кто делает телевидение, тем, кто смотрит, часто это неизвестно.
Ну да. Вот, как правило, мы как коммерческая студия зарабатываем коммерческим путем. Но иногда вот случайно совершенно вдруг, неожиданно производя фильмы наши, создавая совместно там с правозащитными организациями, вдруг гранты случайно получаются. Но их у нас немного, но это приятно, потому что коммерчески, прямо скажу, сложнее зарабатывать деньги, чем вот гранты, они как-то вот немножко щадят нас, это очень хорошо, дают простор для творчества, потому что коммерческое, оно сужает. Вот, а само телевидение, оно, конечно, пока немного денег приносит, но как продакшн-студия мы компенсируем.
А чего вам, как телезрительница, не хватает на украинском телевидении, если вы вообще его смотрите?
Ну, не буду лукавить, смотрю мало, честно говоря. Вот, люблю вот такие, ну, программы, где есть дискуссия. Люблю свободу слова, вот, и люблю другие программы, где есть какая-то дискуссия, диалог. Не хватает, знаете, вот, наверное, таких старых форматов, как на этом BBC были, знаете, за круглым столом, вот, когда люди по-настоящему глубоко обсуждают какую-то тему. Ну, по крайней мере, мне так, потому что я-то не очень большой любитель там сериалов и каких-то развлекательных программ, что, наверное, плохо.
Ну, плохо. Ну, как кому бывает. Плохо, кому да.
Хорошо. Вот, но вот этого мне явно не хватает. Я даже чувствую зрителям немножко этого не хватает.
Скажите, Людмила, наверняка же не все сторонники, да, вашего телеканала есть и, скажем, недоброжелатели или там те, кто критикует вас. Вот скажите, вас много критикуют вообще? Как вы к этому относитесь?
Да.
За что? И как вы к этому относитесь, ваши отношения?
Ну, конечно, если критикуют, это очень хорошо. Вот критикуют иногда за то, что не тем людям даем высказаться, что точка зрения это может быть не всегда, ну, извините, патриотичная, да, вот что эти люди не патриоты, а дал им высказаться. Но, с другой стороны, это же, наверное, нормально. Вот, это какая-то попытка дискуссии, и я думаю, что это очень хорошо. И иногда критикуют именно только за гостей. Вот это им не нравится. А все остальное, вся остальная критика даже не стоит обсуждения. Это дружественная практически критика.
Как часто у вас бывают в эфире, или как часто вы отражаете точку зрения людей по ту сторону линии размежевания? И я имею в виду как тех, кто остался там, ну, или против воли, или силы обстоятельств, так и тех, кто участвовал в создании вот этого ужасного конфликта.
Не часто. Не часто, хотелось бы больше. Но проблема в том, что с этими людьми очень сложно говорить, потому что они говорят по телефону, они готовы, но они не готовы говорить об этом открыто, публично. Вот если даже боятся, если не называешь имя, фамилию, не хотят об этом говорить. Но есть такие ребята, которые говорят. Вот, например, мы связывались там с Энрике Менендесом, звонили там в Донецк, другими еще активистами, ну, вот, которые там остались. Мы говорим с ними, но это непросто. Это непросто. Люди нелегко идут на контакт.
Людмила, от телевидения переходим к реальному, да, к реальности. Ну, я не о том, что, скажем, Укрлайф ТВ дает виртуальную реальность или чего-то выдумывает, но телевидение есть телевидение, оно только отражает. Я думаю, что у вас, как у человека родом с Донбасса, как у человека активного в общественной жизни, есть свое мнение о нынешней ситуации с изменениями Конституции Украины. Мне просто, я думаю, и слушателям интересно знать ваше мнение. За, против, в каком виде?
Ну, если можно, если у нас есть время, я чуть более пространно отвечу. Да. Мне здесь кажется важной проблема в чем, вот впечатление такое у меня складывается, что мы вдруг стали воспринимать, что конфликт вот на Донбассе, он имеет больше признаков гражданского, нежели, скажем, внешнего. И в этом есть большая ошибка для Украины, для украинцев и даже для будущих поколений, потому что, закладывая такую базу для гражданского какого-то конфликта, мы потом будем десятилетиями это разгребать, и не понимая, на какой базе это все случилось. Мы будем думать, что это случилось, потому что мы разные, или потому что мы не поняли друг друга. Но мне кажется, вот справедливо сказать, что все началось, потому что Россия все-таки вторглась на эти территории. И вот тогда, мне кажется, нам и легче будет понять людей, которые там остались на той территории, по ряду причин. Я знаю таких людей, я люблю этих людей, и они любят Украину, но просто они по ряду причин не могут выехать. Вот. Что касается этого так называемого особого статуса, я не могу ответить точно, потому что вот полторы недели у нас был марафон, к нам каждый час приходили новые люди, которые говорили «за» и «против». И вы не поверите, у меня в голове сейчас столько впечатлений, столько эмоций, но мне все равно кажется, что если мы позволим какому-то региону быть слишком особенным, то тогда другие регионы, ну, они скажут, ну, и мы так хотим. И второй важный вопрос, это что, если есть опасность, что все-таки с оружием в руках, вот мы, люди достигают особого статуса, то есть это неправильный алгоритм, как угодно. Можно было там блокировать дороги, что-то еще делать, но когда ты взял оружие в руки и просишь особый статус, я думаю, что это неправильно.
Вот. Людмила, давайте вот, может быть, тогда еще коснемся и вопроса Крыма. А как нам быть с Крымом?
Понимаете, дело в том, что вот я для себя открыла, что я очень мало знаю о Крыме, очень мало знаю о людях, которые там живут, я хотела бы, и которые там остались, которые уехали. Вот я за это время познакомилась с очень многими талантливыми, одаренными людьми, которые туда уехали. И я помню, когда мы представляли фильм «Виторгнение», донечане говорили в своем фильме, говорили, вот Крым не сопротивлялся, а мы сопротивлялись. И я помню, вышла одна девочка из Крыма, которая сказала, хочу сказать только одно важное. Это неправда. Крым сопротивлялся.
Это точно так же, как сейчас некоторые говорят, что донбассы не сопротивлялись, они сами, мол, привели к этой всей ситуации и так далее. Да, очень тонко, ну или точно, скорее, отметила Людмила Немиря, мы мало знаем друг о друге. А остается только еще раз напомнить, что в студии Громадского радио Людмила Немиря, она генеральный продюсер Укрлайф ТВ, это интернет-телевидение, и у вас еще есть время напомнить все-все-все возможные контакты, а также где вас можно смотреть и зачем.
Смотрите нас на ukrlife.tv, потому что, может быть, у нас нам кажется интересно. А вам спасибо огромное за то, что создали такое замечательное, уютное громадское радио. Я у вас первый раз, и так очень доброжелательно и уютно.
Ну, надеюсь, не в последний, потому что я уверен, что Ukrlife TV будет развиваться, и те новые программы, возможно, экспорту вы вернетесь. Кстати, ваш любимый вид спорта?
Ну, вот все-таки люблю я аэробику с детства как-то еще. Так что, ну, не всегда успеваю ей заниматься, но, наверное, надо больше.
Я думал, что поскольку сейчас зима, вы скажете что-нибудь там, лыжи, биатлон. Нет, аэробика. Всепогодное такое занятие. Спасибо, Людмила Немиря. И напомню, что сейчас в эфире программа «Киев-Донбасс». Ее ведут Елена Батракова и Андрей Куликов. Звукорежиссер прямого эфира Вячеслав Киришун. И гостевой редактор, без которой не попадали бы в эту студию такие интересные гости, Алена Бадюк. И все, что вы сейчас услышали, возможно, чего-то не дослышали, что-то понравилось так, что хотите услышать еще раз, а чего-то хотите убедиться, что услышали правильно, уже в скором времени на нашем сайте громадскийрадио.org, на котором, кстати, можно слушать нас как в прямом эфире, во время трансляции, так и после. А вот сейчас будет о том, на каких волнах и частотах нас можно слышать.
В Киеве и области нас можно слушать на частоте 70,4 МГц, это УКВ. Волна ВАХа 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске нас слышно на 103,2 МГц. В Красноармейске 99,6 МГц. В Старобельске 90,2 МГц. В поселке Широкий 101,8 МГц.
В Беловодске 92,6 МГц. В Белолуцке ровно 100 МГц. В Зариновке 103,7 МГц. Громадское радио, Киев-Донбасс. И скоро у нас через 7 минут буквально очередной, второй час нашей программы, и там у нас будут Инна Юрьева. Это кто?
Инна Юрьева расскажет нам, мы поговорим с ней о новом проекте, который называется, в интернете тоже проект, называется «Деоккупация. Возвращение образования». То есть мы будем говорить о том, как же нам все-таки возвращаться.
И будут музыканты ансамбля «Тарута», у которых мы обязательно спросим, почему у них вот такое название, потому что мы уже тут упоминали народного депутата «Таруту». Ну, бывают совпадения, а может быть, за этим что-то и кроется. Сейчас будут новости, хроники, новости нашего радио Громадского. Слушайте, думайте.